Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 18 июня 2024 года, 12 часов дня в Москве. И с вами, как всегда, в это время по вторникам, Василий Ласточкин на Теос Медиа, и мы продолжаем, а если быть более точным, завершаем уже практически чтение книги пророка Исаии, книги, которую блаженный Августин назвал пятым Евангелием и назвал по праву. И сегодня мы будем читать 62-ю главу книги пророка Исаии и поговорим о сторожах. «Не умолкайте ради Сиона и ради Иерусалима. Не успокоюсь, доколе не взойдет, как свет правды его, и спасение его, как горящий светильник». Сторожа, мы уже как-то говорили о них, читая Исаию в первой половине этой его книги, тоже этот образ мелькал. И там у сторожа спрашивали, что сейчас, день или ночь. И это очень интересно в контексте противостояния тьмы и света внутри человека, в его душе, которое происходит на фоне вот этой действительности окружающей, вот этого двусмысленного существования во времени и пространстве. Существование, в котором личное бытие человека отчуждено от своего источника, от Бога. Мы об этом говорили, когда читали, как пророк Исаия сравнивает нас с ревущими медведями и с тонущими голубями, который упирается в эту стену своего собственного греха, отделяющий их от Бога. И вот здесь я хочу подчеркнуть контекст того, о чем мы сегодня будем говорить. Люди, стоящие на страже смысла и веры. Потому что даже тогда, когда наше существование двусмысленно, даже тогда, когда окружающая нас действительность и то, что происходит в нашей жизни, кажется нам бессмысленным, и мы подчиняемся вот этой тревоге утраты смысла, как говорит богослов Тилих. Пустота и утрата смысла. Стоит тут вспомнить хотя бы того же пророка Экклезиаста, то есть Соломона, который писал о суете и томлении духа в этой круговерти жизни под солнцем. И вот Исаия говорит: не умолкну, я не буду молчать, я не замолчу. Я не пребуду в покое, говорит восточный перевод этого текста, первого стиха 62 главы книги пророка Исаии. «Не упущу и не попущу», как утверждает Елизаветинский перевод Библии 1751 года. Еврейский текст вот в этом отрывке обнаруживает очень любопытную динамику. Это такая вот внутренняя динамика, наверное, главным определяющим здесь словом будет слово «отказ». «Отказ от молчания и бездействия». И вот мы подходим все ближе и ближе к финалу книги пророка Исаии, который тоже достаточно шокирующий для человека неискушенного, во всяком случае. И я хочу поговорить сегодня о людях, которые называются сторожами. О тех, кто сторожит и стережет. Потому что сторож, он, у него такая двоякая функция. С одной стороны, он охраняет что-то, там, допустим, сторож на башне, он охраняет город, чтобы туда никто не вошел и чтобы никто не покинул. Помните, как когда апостол Павел бежал из Дамаска, велели закрыть все ворота, чтобы он не убежал. И вот он по веревке, его в корзине спустили со стены. И вот... Сторож – это тот, кто стережет и сторожит. Его обязанность, если он видит угрозу извне, предупредить об этом жителей города и защитников. Громко кричать, во всяком случае, не молчать. бить в колокола, трубить в трубы. Это сторож. Сторож, и так же, как человек, охраняющий какой-то склад или какое-то учреждение, он, если вооружен, он еще и стережет. Он, то есть он защищает. Он тот первый, кто противостоит попытке войти на территорию охраняемого пространства. С точки зрения обывательского сознания, я хочу это подчеркнуть, сторож воспринимается иногда, чаще всего, к сожалению, как тот, кто не пускает. Ну, возьмите швейцара, вот еще такой старой русской литературе, этот было такое понятие, как комплекс швейцара. Человек, наделенный властью, вот не пущать и все, не пропущу. Тот, кто препятствует доступу простого человека в какое-то удобное, приятное место. Так воспринимает сторож-обыватель. Если вы вспомните книгу «Откровение», в 11 главе перед нами предстают два свидетеля. Там очень интересное слово употребляется. Когда их убивает зверь, высшая из бездны, люди настолько рады, что посылают друг другу подарки и поздравляют друг друга. И там такая фраза есть, потому что они очень сильно мучились от этих свидетелей. А очень сильное греческое слово употребляется. Буквально пытка, мука. И в этом смысле сторож в любом сообществе, человек, являющийся проводником света и смысла, человек, защищающий этот смысл и свет, и веру, он, конечно, воспринимается сообществом Бога отвергающим очень негативно. Он не дает покоя, он мешает. И иногда это превращается в муку, и люди воспринимают это, ну уж точно не позитивно в любом случае. Речь идет, конечно, о тех людях, которые решили жить, что называется, в свое удовольствие. Вот эти сторожа мешают это удовольствие получать. К сожалению, вот так воспринимает обыватель сторожа. Но к сожалению, наверное, очень часто роль сторожа на себя берут люди, которых я бы назвал функционерами от религии. Можно назвать их религиозными чиновниками. А в Новом Завете они обозначены под зловещим словом фарисеи. Да? Люди, которые были преданы букве закона, которых Спаситель сказал, что они отцеживают комара и глотают верблюда, потому что они настолько зациклены были на том, чтобы не пускать, что в конце концов забыли, что охраняют. И в этом смысле мы сегодня, конечно, говорим о другого рода сторожах. Сторожах, у которых совершенно иная роль, и смысл их жизни, их призвания, их служения совершенно другой. Проблема вот так называемых религиозных швейцаров, как я их обозвал, в том, что они порой часто не знают, что они, собственно, охраняют. Очень часто это зацикленность на форме и абсолютно иногда непонимание содержания того, что они стерегут и защищают. И в этом смысле, ну, возьмите простой пример. Когда они запрещали людям делать по субботам добрые дела, они сам принцип субботства искажали, конечно же. И вот почему Господь этим словом, что не человек для субботы, а суббота для человека, все поставил на место и таким образом защитил, сохранил для нас с вами смысл этой заповеди. И также, когда Христос опрокидывает столы, менял в храме, Он тоже защищает и охраняет смысл самого храма. Это место, где обитает Бог. Место, куда может прийти человек для того, чтобы с Богом общаться, а не для того, чтобы торговаться друг с другом, уж тем более с Богом. И вот, к сожалению, такого рода в плохом смысле слова сторожа, я их назову все-таки швейцарами, они принуждают людей к определенным действиям, а сами при этом и пальцем не пошевелят ради блага ближнего. Да и зачем? Ведь их дело дверь. Главное, чтобы дверь оставалась закрытой для определенной категории людей. Я, конечно, немного утрирую, но просто хочу, чтобы вы поняли, почему так пронзительно звучит голос пророка Исаии сегодня. Настоящих сторожей мало. Люди стоят на страже традиций, идеологий, философий, культур, чего угодно. А очень часто смысл остается неохраняемым. И Исаия в этом смысле настоящий сторож, который зовет, предупреждает, который охраняет. И этот сторож совершенно иного характера, я бы даже сказал, иной природы. Он из тех, кто стал наверху сторожевой башни, как мы уже считали прежде, и, вглядываясь вдаль, предупреждает об опасности, которую люди внизу, в городе, еще не могут видеть. И мы говорили об этом, читая вот 21 главу книги пророка Исаии. Там вот эта фраза замечательная: «Сторож, сколько ночи, сколько еще ждать рассвета?» Такой вопрос вполне себе риторический. И ответ: приближается утро, но еще ночь. И в этом смысле всякий духовный человек, то есть человек в высшей степени сознательный, он живет в этом противостоянии дня и ночи, света и тьмы. Он защищает от тьмы свое сознание, сознание того общества, в котором он живет, предупреждая о настоящей угрозе, не о мнимом страхе. И этот сторож успокаивает сообщество тогда, когда угроза не настоящая и мнимая. Не волнуйтесь, вот эта пыль там далеко, это просто стадо овец, это еще не армия противника. Потому что пыли тоже хватает. Мнимых страхов, навязанных, их тоже хватает, и наша душа подвергается колоссальному насилию со стороны вот этих страхов, за которыми человек прячется от тревоги. От тревоги, утраты своей собственной души. Потому что может быть страшнее, чем гибель своей собственной души? Вот почему Спаситель сказал: даже если ты весь мир приобретешь, горе тебе, если ты потеряешь свою душу. Так вот, Исаия, возвращаясь к тексту 62 главы его книги, не будет молчать и не будет успокаивать. Он будет держать этот факел в руке, в котором это пламя, огонь, свет правды и огонь спасения. И видит пророк Исаия очень далеко, потому что высоко стоит. А человек, стоящий высоко и смотрящий далеко, может переживать вот эту удивительную возможность удивительного движения в пространстве Духа. Потому что человек живет по-настоящему только в пространстве Духа. А в остальных пространствах все двусмысленно. Человек существует. И вот это бескрайнее пространство Духа, потому что Дух – это светильник Господень, как написано в притчах 20 глава 27 стих. И здесь перед нами предстает Иерусалим. Иерусалим не просто как место, огороженное стенами, а Иерусалим как символ духовного сообщества, которое огорожено огненной стеной правды Христовой. Вот какие образы могут возникнуть в нашем сознании, когда мы читаем подобного рода тексты. Духовное сообщество, я часто этот термин употребляю, это сообщество Духа, если говорить иначе. Это те, кто обрели опору в своем личном бытие, опору на Бога. Те, которые все-таки, несмотря на отчужденность, не утратили связь с этим источником своего личного бытия. И в духовном сообществе личное бытие каждого члена этого сообщества служит общей пользе и совместному благу, благу в абсолютном смысле. А что может быть благом для нас, как не спасение души? И это сообщество, как горящий факел, оно как будто маяк озаряет нам путь, когда мы заблудились. Вообще, тут стоит сказать, что в древнем иудейском сознании, в том числе, идея света неразрывно связана с огнем. Дело в том, что искусственных источников освещения тогда не было. Все, что светило, оно, как правило, горело. Я не беру естественный свет. Там солнце, луна, звезды. Мы сейчас не о нем говорим. И вот правда, ее свет в высшем смысле этого слова – это пламя горящего факела, который сторож держит в своей руке. Стоя высоко и глядя далеко. И вот Исаия, который не успокаивается, не замолкает, держит этот горящий светильник до той поры, пока не взойдет этот свет. Пока еще сознание человека во тьме, ему нужен этот свет. И к этому свету идет всякий ищущий Бога, как сказал Господь в Евангелии от Иоанна, 3 глава. А люди, которые прячутся от Бога, они уходят во тьму. Во тьму двусмысленности своих ощущений, неопределенности своих взглядов, невежества своих представлений. Давайте вспомним слова Христа. Я думаю, именно об этом он говорит в Евангелии от Луки. Это замечательно сказано в 12 главе, в 49 стихе. «Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся». Мы знаем, что из этой искры потом, действительно, если вспомнить слова Пушкина, возгорелось пламя. И христианское сообщество, сообщество Духа, последователи Христа, его ученики, этот огонь держали в своих руках и передавали его из поколения в поколение. Этот огонь Духа и правды, этот огонь смысла и веры. И если мы вспомним слова о том, что он пришел низвести огонь на землю, Христос произносит сразу после притчи о рабе, который думал, что господин придет не скоро, и вел, мягко говоря, неправедный образ жизни, жил в свое удовольствие. И опять я возвращаюсь к мысли о том, что сторож – это всегда проблема, это беспокойство, тревога, мучение и даже пытка иногда для сознания, которое желает жить в свое удовольствие. А что значит жить в свое удовольствие? Значит бегать от страданий и гоняться за удовольствиями. К этому пытаются свести существование человеку, чтобы было как можно меньше несчастья и чтобы было как можно больше удовольствия. И я опять напоминаю Федора Михайловича Достоевского, который был прав. Каждый человек имеет право на счастье, но счастье – это не все, что нужно человеку. Тут стоит еще сказать буквально пару слов о том, что участь плохих сторожей, сторожей, знаете, о которых говорят, что охраняю, то и имею, те, которые живут ради своей корысти, участь их очень печальна. И они очень часто заканчивают очень плохо. Вспомним людей, которые постоянно преследовали пророка Иеремию. Они ведь тоже охраняли. Охраняли, бросая пророка Иеремию в яму, пытаясь его отравить. Бесконечное количество было попыток его уничтожить каким-то физическим способом, любым, дискредитировать. Их участь была печальна. Потому что то, о чем говорил пророк Иеремия, совершилось. И Иерусалим был разрушен, храм был сожжен, И огромное количество этих людей было убито, включая и последнего царя, который пытался бежать. На его глазах убили его сыновей, а его самого ослепили. И вот плохие сторожа, они как псы, которым доверено святое, и они пожирают его в свое удовольствие. Они как свиньи топчут все ценное. Вот почему Христос говорил этим людям, нельзя давать жемчуга и нельзя давать им святыни. Потому что они бросятся на вас и будут вас терзать. Сторожа, сторожа настоящие, такие, как пророк Исаия, продолжают кричать об угрозе личному бытию человека, об угрозе его душе, об угрозе его вечной судьбе, потому что это или спасение, или гибель, третьего нет. И их цель, чтобы люди, живущие внутри этих стен, внутри этого замкнутого пространства, внутри этого конечного времени, услышали и увидели этот свет. Свет личности Христа. Знаете, я вот сейчас очень глубоко погружаюсь в книгу Откровения, и вот эта фраза в 6 стихе 10 главе, где ангел клянется живущему во веки веков, поднимая к нему руку, что времени уже не будет, не будет уже отсрочки. Будет этот день, который в Писаниях и в Ветхом, и в Новом Завете называется День Господень. Если мы вспомним, это как раз тот день, который для каждого из нас может быть особенным. А если говорить об эсхатологическом смысле, это день, который для всего человечества будет финальным итогом торжества Царства Христа. И время закончится. Время как конечная мера. И увидят народы, смотрите, как Исаия говорит, правду твою, и все цари славу твою, и назовут тебя новым именем, который нарекут уста Господа. Вот духовное сообщество обретает это новое имя во Христе. Сама человечность обретает другое имя. И правду этого имени увидят народы. И мы с вами знаем, что это все осуществилось, потому что, в конце концов, иудейское сообщество, Израиль, из него восстал Спаситель мира, или, как пишет автор послания к Римлянам, воссиял из колена Иуды. И будешь венцом славы в руке Господа и царскую диадемою на длани Бога его. Корона славы, венец победителя, диадема – это все образы красоты, величия, торжества. Перед нами встает в каком-то смысле образ небесного Иерусалима. Если вы почитаете 21-22 главу книги Откровения, вы поймете, о чем я говорю. Этот Иерусалим воссияет в этом будущем вечном. Это олицетворение власти вечного, того, что будет всегда, бесспорной, несомненной, очевидной красоты, которая стоит на драгоценных камнях и окружена стеной с жемчужными воротами. Сообщество Духа, стоящее на вечном основании, защищенная правдой. И вот уже Иерусалим в видении пророка Исаии никогда не будет называться оставленным, не будет называться пустыней, а эта земля очень долго была опустошенной, мы уже говорили об этом. И только в середине 20 века, а потом уже и после 1948 года, эта земля стала потихонечку превращаться в сад, в плодородную долину. Она перестала быть пустыней и болотом. «Господь благодарит, благоволит к тебе, — говорит пророк Исаия, — и земля твоя сочетается». И вот здесь о чем говорит этот сторож, что в этом будущем небесное и земное, поскольку они соединились во Христе, соединятся и в этом духовном сообществе. Это уже не брошенное и разоренное религиозным насилием над душой личность, сообщество. И да, конечно, с исторической точки зрения это означает, что иудеи вернутся в Иерусалим. И не только через 70 лет изгнания, которое предсказывал всеми пророками, там Иеремия, Исаия, а Иеремия еще и пережил это все. Но речь идет, конечно, о будущем установлении Иерусалима и государственности Израиля. Это своего рода, я бы так это описал, это возвращение и восстановление в ответственное бытие. Это возврат личного бытия, пространства духа в духовное сообщество, если можно так сказать, на территорию веры. Там тот самый смысл и вера обретаются, который защищает пророк Исаия. И об угрозе, о котором он предупреждает людей. Вот оказывается, для чего нужны сторожа. Не для того, чтобы не пускать, а чтобы звать к этому свету. А в руке факел. Он зовет к этому свету. «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте, не умолкайте перед Ним, доколе Он не восстановит и доколе не сделает Иерусалима славою на земле». И вот это призыв в каком-то смысле ко всем нам, ко всякому ответственному сознанию, потому что мы призваны среди этого хаоса и бунта бессмыслицы, который сегодня в головах людей часто творится, среди попытки банализировать мораль, мы призваны не умолкать, а нести на себе вот это, с позволения сказать, бремя ответственного свидетельства. И вот на этих стенах, отделяющих временное от вечного, внутреннее от вечного, стоит сторож. Он живет на границе света и тьмы. Там он существует. На границе видимого и невидимого, приходящего и бессмертного. Не умолкайте. В еврейском тексте вообще слово очень резкое. Не будьте немыми. Не умолкайте перед Богом. Зовите Его на помощь. Не умолкайте перед людьми. Зовите их к вере, к правде, к спасению, к любви. И вообще в еврейском и английском тексте такая, знаете, нотка существует. «Не давайте Богу покоя». Вот так можно буквально перевести один из вариантов. Ведь сторожа кричат не только людям. Они взывают к Богу. Потому что, вспомним с вами, как сказано в псалмах, напрасно сторожа охраняют город, если Бог не охраняет его. И напрасно строители строят, если Господь что-то не созиждет. Вот почему молитва наша в том числе не должна оставлять Бога покоя. Но давайте буквально на одну минуту отвлечемся на паузу, чтобы я немножко перевел дыхание, и вернемся через минуту. Оставайтесь в эфире.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
18 июня 2024 года, 12 часов 31 минута, почти Москва и Теос Медиа у вас в гостях, как всегда в это время по вторникам, Василий Ласточкин. Мы читаем 62-ю главу книги пророка Исаии и говорим о сторожах. Мы говорим о том, что мы в каком-то смысле, каждый из нас до определенной степени, с учетом своих способностей, призвания, сторожит. Сторожит смысл, сторожит веру. Но для того, чтобы сторожить, надо подняться высоко. И надо смотреть далеко. Иначе говоря, мы говорим о вечной перспективе личного бытия. Потому что вне этой вечной перспективы остается только вот это горизонтальное существование. Конечное, двусмысленное. Для кого-то полное удовольствие, для кого-то трагедия, несчастье – это все очень субъективно, согласитесь. Молитва, которая не оставляет Бога в покое, не умолкну, говорит Исаия, и ему вторит дух его же устами, не умолкайте, не оставляйте Бога и людей в покое. И здесь, конечно, мы должны сказать, что динамика нашего понимания этих текстов, она меняется. Расстановка сил, которые осаждали град Божий тогда, во времена пророка Исаии, и которые осаждают сейчас этот град Божий, духовное сообщество, она, конечно, другая. Но суть остается прежней. И как замечательно Августин Блаженный написал в этой книге «Град Божий» о том, что нас ждет это вечное. Ведь он это писал на фоне падения Рима, который сознание, в том числе и христианское, воспринимало как великую трагедию, как крах цивилизованности вообще. Но вот осталось это... Стена невидимая, отделяющая временное от вечного, внешнее от внутреннего, конечное от бессмертного. И на этой стене мы стоим с вами, на этой границе тьмы и света. В каком-то смысле, я подчеркну, сознание верующего человека, оно погранично. Он как бы живет в двух порядках жизни, как говорит богослов Тилих. Один порядок временный, второй вечный. И они как бы их очень сложно отделить друг от друга, практически не можем мы. Потому что временное иногда мы можем, как говорит апостол Павел, искуплять это временное. Это возможность для чего-то вечного. И с другой стороны, время может, как говорил Мандельштам, воровать у вечности. Так что здесь нет такой, знаете, как говорят, психологической или идеологической однозначности. И тут стоит вспомнить такие великие фигуры, скажем, в истории христианства, как Василий Великий, Иоанн Златоуст, Сергий Радонежский, или тот же, возьмите, Джон Донн и его знаменитые слова о том, что колокол звонит по тебе, и его проповедь «Дуэль со смертью», которую я очень советую читать. В более поздние времена это наш удивительный совершенно подвижник и святой Игнатий Брянчанинов с великолепными его комментариями к Библии. Что я хочу сказать? И много других можно перечислить и в 20-м столетии, как в западном христианстве, так и в восточном. Вот это роль сторожа. В своем поколении он защищает этот смысл, предупреждает об угрозе утраты этого смысла человека. В свое время был такой вот поэт Томас Аск в средние века. Он 4 марта 1388 года был повешен. Вот, и, в общем, видимо, был достаточно свободомыслящий человек. И вот он написал такую аллегорию, которая называется «Завещание любви». Поэтическая аллегория. Ее можно сравнить с тем же утешением философии Боэция, который тоже, кстати, погиб и был замучен. В общем, мало кто из сторожей умирал своей смертью. Исаия, Иеремия, возьмите их, эти две фигуры. Одного перепилили пилой деревянной прямо во дворе храма, а второго побили камнями, забрав перед этим в Египет. И вот в этом завещании любви, в этой удивительной аллегории, Томас Аск пишет, говоря о слугах любви, да мы можем сказать и назвать их сторожами. «Львы в поле и овцы в овчарне, орлы в сражении и девы в пиршенстве в зале, лисицы на совете и скрытные в своих поступках. Их защита обеспечена. Позади них спасительный мост. Знамя их поднято в воздух. Они словно волки в поле». И у нас в каком-то смысле, я думаю, есть возможность у многих сейчас переживать вот эти слова Спасителя, обращенные к нам и, в общем, ко всем, кто является этим сторожем, если хотите, искрой света здесь, крупинкой соли. «Я посылаю вас, как овец среди волков. Будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Стоя на страже смысла, на страже любви, потому что смысл атакуется ложью, любовь ненавистью. Стоя на страже. Стоять под ударом, держать этот удар, оставаться уязвимым для ненависти тех, кого раздражает этот крик сторожа. Быть уязвимым. Исаия был одним из лучших сторожей, можно и так сказать. Во всяком случае, в своем времени, и, думаю, не только в своем. И не просто так Спаситель, чаще всего именно его цитируют в своих обращениях к людям и к ученикам. Его часто цитирует и Матфей. И вот этот человек, который стоял на страже, как в буквальном, так и в переносном смысле Иерусалима и храма, и всего святого в жизни человека, в его душе и в его сердце, был настоящим сторожем, потому что он охранял и защищал то, что находится за горизонтом временного существования. И вот Томас Аск, современник, кстати, известного английского поэта Чосера, эти люди, кстати говоря, огромное влияние произвели на Шекспира, на Мильтона, этих гениев западной литературы, да? И, если можно сказать, и на наших классиков, таких как Достоевский, во всяком случае. И вот возьмите такого же, такую фигуру совершенно удивительную, Нестор, летописец наш, его преемники. Все это были сторожа в каждом поколении, в каждой культуре, в каждой стране, в каждом народе, в каждом языке. Были люди, которые защищали вот это богатство драгоценного опыта обретения смысла в личном бытие человека, в его сознании. Это опыт общения ограниченности нашей с непостижимой бесконечностью Бога. Мало кто сегодня, к сожалению, об этих сторожах вспоминает. Да, их цитируют иногда, но я думаю, что их стоит читать. Тех, чьи труды хотя бы доступны. Впрочем, нам уже пора подходить к концу. У нас осталось всего 10 минут до завершения этого чтения. И мы будем завершать это чтение 62 главы книги пророка Исаии, прочитав 8 стих. «Господь поклялся десницей своей и крепкую мышцей своей. Не дам зерна твоего более в пищу врагам твоим. И сыновья чужих не будут пить вина твоего, над которым ты трудился». Про что это вообще? Я думаю, что это если мы вынуждены это воспринимать, конечно, в переносном смысле этого слова, потому что нет у нас с вами в квартирах зерна или вина, складов, да, но проблема эта нам должна быть знакома. Это когда производит один, а потребляет другой. Когда враждебное духу и вечности пользуется вечными ценностями для достижения временных результатов, давайте говорить. Сколько разговоров, особенно в западном христианстве, о так называемой практичности христианства, будто бы Христос пришел в этот мир для того, чтобы я жил здесь здоровым и успешным. Я об этом уже говорил много и повторять не буду. И вот Господь клянется своей правой рукой. Не дам я этого смысла и этой жизни, этого вина врагам духа и правды. Я не дам псам попирать святыню. Я не дам свиньям топтать жемчуг. Причем это касается не только темы вот, ну, эксплуатации, так называемой, когда мы этот термин употребляем, мы имеем в виду эксплуатации в социальном или в экономическом смысле. Это слово очень часто использовал Карл Маркс, а потом Ленин. Задача была победить эксплуатацию бедных богатыми. Да? Здесь речь идет об эксплуатации другого рода. Можно сказать, злоупотреблении вечным ради удобства во временно. Это проблема этакой психологической эксплуатации религии. Да, когда люди, вот как мы читали в свое время стихотворение Адоевцы, да, течет река, течет слеза из-под усталых век, звенят монеты на церковном блюде. О чем бы ни молился человек, он непрестанно молится о чуде. Мы ведь хотим, чтобы дважды два было пять, а не четыре. Такое иногда возникает в нашем сознании. Но дважды два никогда не будет пять. И вот эти сторожа предупреждают об этом опыте, страшном опыте пустоты и бессмыслицы, об опыте вины, об опыте конечности своей собственной судьбы и смерти, неизбежном, неотвратимом и непреложном в жизни каждого человека. И в буквальном смысле, конечно, Исаия имеет в виду, что враг больше не будет собирать урожай из виноградников и полей Израиля. Теперь собирающие зерно и виноград будут есть свой собственный хлеб и пить свое собственное вино во дворах святилища Господа. Теперь в пространстве Духа, как мы уже говорили, когда и земное, и небесное сочетается, в наших сердцах это может отозваться как эхо, призыв Господа через уста пророка, зовущего народ в небесный Иерусалим, в град Божий. И вспомним, когда Христос говорит о том, что Он идет приготовить обители для нас. Так что не будем унывать, дорогие друзья, когда нам кажется, что голоса наши не слышны, что усилия наши напрасны, не будем умолкать, не будем оставлять Бога в покое. И все еще звучит этот голос: «Проходите, проходите в ворота, приготовляйте путь народу». Оказывается, сторож зовет куда-то, а не просто не пускает. Равняйте, равняйте дорогу, убирайте камни, поднимите знамя для народов. Так говорит 10 стих 62 главы книги пророка Исаии. Латинское слово «сигнум», от которого произошло слово «сигнал», говорит само за себя. Для нас этим сигналом является крест. Крест. Как апостол Павел говорит, крест, на котором я распят для мира и мир для меня. И мы четко понимаем, что в этом мире нам ничего не принадлежит. И, о, слава тебе, Господи, мы этому миру не принадлежим. Мы искуплены драгоценной кровью Христа. Вот Господь объявляет до конца земли. скажите через Сиона, грядет Спаситель твой, награда его с ним и воздаяние его перед ним. И назовут их народом святым, искупленным от Господа, а тебя назовут взысканным городом, неоставленным. Я, опять-таки, обращаюсь к Новому Завету, потому что перекличка между ними тут очевидна. И, кстати говоря, читая Новый Завет, лучше понимаешь Ветхий, и читая Ветхий, иногда лучше понимаешь Новый. И вот я вспоминаю послание к Евреям, 12 главу. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия». Награда с ним и крест перед ним. И Господь устами пророков, Господь устами вот этих самых сторожей. Каждый из них достаточно высоко. Может быть, не всем удалось встать так высоко, как пророк Исаия, но все равно сторож выше в своем понимании. Он видит дальше в своем сознании. И он стоит на страже этого вечного смысла, без которого нет смысла говорить ни о каком душевном здоровье, правда же. И Спаситель грядет. Мы живем в эпоху между первым и вторым пришествием Христа, и все ближе и ближе, ближе приближаемся к Его возвращению, к триумфальному, победительному возвращению. И мы не забыты, не брошены. О нет, мы найдены и возвращены. И вот почему мне так нравится, я в качестве эпиграфа выбрал эту фразу из поэмы Томаса Стернза «Элиота камень». «Я говорю вам, старательно сейте, не помышляя на жатве». И вот сторожа нужны ночью, когда люди спят и не видят приближающейся опасности. И они нужны днем, потому что люди не спят, и не спит живущее в них зло. Сторожа необходимы обществу, как некий гарант осмысленного, адекватного жития, без которого кругом бунт, хаос и бессмыслица. Но очень часто, как мы уже сказали в начале, грешное сознание возникает, воспринимает их как угрозу своему благополучию. И вот сегодня перед каждым верующим человеком, на мой взгляд, стоит своего рода сверхзадача. Я бы так это назвал. Да, пожалуй, сверхзадача. Вникая в себя и в Писание, как говорил апостол Павел Тимофею. Увидеть этот свет вечной надежды, который иногда далеко. И вот это мужество веры поднимает нас выше, если хотите, самого себя, своих страхов, опасений и всего того, что связано с внешним и временным существованием. Потому что временный наш человек тлеет каждый день, а внутренний, как говорил апостол Павел, обновляется. И вот на этом я хочу закончить вот эту сегодняшнюю нашу передачу, попрощаться с вами, поблагодарить за внимание. И дай нам Бог быть всегда на страже. Дай нам Бог мужества, терпения и мудрости. Спасибо за внимание. До следующей встречи.